своей маме я знаю, что ее отец и мой дедушка был провизор. Сам он и семья моей мамы были из священников, но я думаю, даже скорее.
Но вы не знаете конкретных представителей духовенства вашей семьи, или знаете?
Ну, я знаю, что мой дедушка был священник. По-моему, дедушка. Я с ним не могла встречаться, но я... Мамины дедушки с двух сторон были священниками. Что касается моего отца, то он тоже был довольно простой, ну, из такого простого происхождения, это видно по фамилии, но его отец...
Фамилия
духовная. Его отец был семинаристом, он кончил семинарию, потом кончил медицинский факультет университета и... Дослужился до, ну, сначала там он служил в Москве, потом переехал в Томск. Я думаю, что это помогло как-то карьере. Но, в общем, он был сначала там приват-доцентом по людям, потом неординарным профессором, потом ординарным профессором. Дослужился до действительно статского советника, получил потом сное дворянство. В общем, вполне, так сказать, продвинулся. Это мой дед.
Так что вы
вот именно, начиная от моего деда. А вот другой дед моего отца был украинцем. Ященко была его фамилия. И вот мой папа любил, так сказать, об этом рассказывать, может быть, немножко хвастаться, тем, что дед его, мой прадед, был украинским националистом, издал украинскую грамматику, за что был посажен в крепость, как выражался мой отец.
А между прочим, это легальная, так сказать, сторона дела. Вот дворянство, оно передавалось как? Всем детям или то есть по мужской линии?
Нет, всем детям.
Так что вы можете полностью, так сказать,
ну, да, но это недавнее дворянство, оно не издалека идет. Но вообще забавно, что когда я рассказывал свою... Это вообще действительно вот характер людей. Когда я рассказывал свое происхождение, мой отец, он всегда говорил о том, что его дед был... диаконом даже, никаким не священником, просто диаконом. И были такие рассказы про то, что его жена, значит, папина бабушка была неграмотная. Ну и, а что вот со стороны матери, дед был украинским националистом, который издал грамматику украинскую. А тетка, родная папина сестра, всегда шла вот по материнской линии, потому что вот та самая папина бабушка была из какого-то хорошего дворянского рода. Так, ну,
это... Мы только что не слушали тут, что наш друг Саша Венцель тоже российский дворянин.
Нет, но я, в общем, понимаете, такого по старому дворянскому роду, который куда-то идет далеко, такого татарского происхождения, бог с ним, это действительно очень смешно. Я даже не помню фамилию их сейчас. Вот эти, мои бабушки, которые были.
А как же татары могут быть?
Ну, татары потом были на русской службе. Ну, Юсупов, это, простите, татарская фамилия. Вот, а на самом деле мой отец происходил из такой семьи, так уже если говорить по существу. Отец его действительно был чистым разночинцем, который своими трудами вот выбился в профессора и получил дворянство. А бабушка моя была из интеллигентной московской адвокатской семьи. Вот эти самые Ященки, украинцы, они были адвокатами. Ну вот. Отец мой, он был активным очень человеком, он был эсером в молодости, был активным студентом. Его выгнали, это, по-моему, Плеева был тогда, были какие-то министром или кем. Но, во всяком случае, во времена Плеева его выгнали за студенческие демонстрации, за студенческие, простите, забастовки, стачки из Московского университета, и он кончал после этого в Берлине.
Такая возможность была. Кого выгоняли из Московского университета.
Да, ну к тому же все-таки
при товарище Сталине.
К тому же он все-таки был сыном профессора, поэтому он кончал в Берлине, немножко практиковался.
Сыновья профессоров, которых выгоняли в советские времена, могли ехать в Вильнюс, как в случае Рохлина, или в Ереван, как в случае.
Ситуация была иная, и потом он практиковался некоторое время в Париже, как я понимаю. После чего он стал на лекаря уже в Москве, уже снова в Москве, это я знаю, потому что у меня даже есть бумажки, и начал работать, по-моему, он был призван, военную службу. В общем, он начал служить в Брест-Литовске. И в это время началась война, и он был уже призван в действующую армию. Был он человеком очень активным, очень, очень светским, очень, кстати, красивым. Вот все люди, которые о нем вспоминали, всегда, ну, у меня фотографии есть, да, всегда вспоминали о нем как человеке такого необыкновенно приятном и красивом. Но это к делу не относится. Он служил в Брест-Литовске, началась война, он был просто врачом в русской армии. И был, что любопытно, полковым врачом того полка, на который была первая газовая атака на русском фронте. Вот есть целый ряд таких рассказов, и даже я видала какие-то письма на эту тему. Это просто интересный факт. Ну, когда была, это была третья, насколько я понимаю, газовая атака в мире. Они на самом деле не умели ничего делать. То есть они не знали, что после того, как человек после газовой атаки приходит в себя, он должен еще очень долго вылеживать. Вот я помню папин рассказ, что человек приходил в себя, вставал, уходил и умирал просто по дороге, потому что он не приходил в себя. Но так или иначе он получил. У него было очень много орденов за всякие, за Первую мировую войну, и в частности за вот за все, что он делал, спасая солдат после первой газовой атаки. А потом, когда образовалось, когда собирался русский военный легион, когда русский легион должен был послан во Францию, ну, после неудач французской армии, было предложено офицерам, знающим французский язык, перейти в этот русский легион, и он добровольцем туда перешел и был послан во Францию с русскими войсками, и там воевал довольно долго. В какой-то момент, как он говорил, когда у него умерла мать, у него так, в это время ему не захотелось быть врачом, он стал солдатом. Между прочим, был кавалер с орденом почетного легиона, личная храбрость. Там был много раз отравлен газами и все такое прочее.
В это время он был еще сравнительно молодым человеком.
Он 87-го года, он не очень молодым человеком, 87-го года, он 14...
13, 14, 20.
20 чем-то, это небольшим лет.
7, но это не очень старый.
Ну, не старый. А когда кончилась война, он вот СССР, и вообще был очень за совет и против...
Нет, ну СССР, а как он принял...
Сейчас расскажу.
Да, расскажу.
И он с теми войсками, которые возвращались в Россию, вернулся в Россию, объехавши всю Африку, вернулся во Владивосток. Вполне белый колчаковский Владивосток. А он, кстати, был против Колчака. Это я читала какое-то его письмо на эту тему. Ну, он вообще он считал, что он врач, и он должен служить в армии. Но ну, у него были какие-то друзья чехи. Чехи все время, как он говорил, бузили. Во время какого-то, каких-то там неполадок он мог быть арестован. И его, наоборот, приятель из штаба предложил ему бежать из Владивостока. И он ну, не бежал, а просто уехал в Томск, где... Он рос, поскольку деда была кафедра в Томске. И там, в Томске, он открыл госпиталь. Просто как врач, как военный врач, он открыл госпиталь
это
Белой армии.
18-19.
Это 19-й, наверное, или 20-й год, я не знаю. К слову сказать, в этом госпитале секретаршей поступила моя мама, которая бежала с Урала от красных.
Да, и мы говорили, что в детстве вы не понимали, как можно бежать от красных.
Да, и вот тут они и поженились. А в 20-м, 21-м, помню, даже году Томск заняли красный, и госпиталь автоматически перешел в Красную армию. Просто вот врач
он...
Госпиталь. И он стал тем самым командиром, или как это называлось, Красной армии, с врачом Красной армии. У него был, он вообще был хороший рассказчик, он любил так комиковать и эпатировать немножко. У него был такой рассказ, что когда вот госпиталь перешел в Красную армию, ему назначили комиссара, какого-то матроса. И довольно скоро появилась анкета, как и полагается. И в анкете было, нужно было написать, какую партию. И он написал, по-видимому, в первый раз вот в этой ситуации, что он СССР. Как он говорит, этот матрос сказал ему, дурак ты, Митька, дурак. Этого писать не надо. Тем не менее, анкета пошла, и, значит, он первый раз объявился СССРом. Ну, в общем, тогда это не помешало, но вскоре он заболел... Сыпняком, там были тяжелые осложнения, и он решил ехать в Ташкент, где было не голодно, и где жила, она была замужем там, его сестра, которая тоже, в общем, она была такая очень милая женщина, но она была инженером-путейцем. Это вообще было нечасто, что женщина-инженер-путейц. В те времена это было очень нечасто. И он переехал в Ташкент, поехал, временно перевелся вот в военный госпиталь. И моя мама считала, что это на полгода или на год. И многие годы продолжала так считать. Ну, они как-то некоторое время жили в Ташкенте, потом приезжали туда его младшие братья и там сестра матери, потому что там было сытнее, они их там кормили, поили, воспитывали. Ну, потом отец ушел из военного госпиталя в городскую больницу хирургом. Хотя он с самого начала практиковал как уролог, просто потому что, ну, как-то так. Отец ему помогал, это отдельный был рассказ, почему он стал урологом. А потом он перешел в урологическую клинику такого профессора Перешиткина. После смерти профессора Перешиткина он стал профессором урологической клиники в Ташкенте. Он очень активно организовал урологическую такую службу в Средней Азии. И, насколько я знаю, в долгое время так вот все работающие в Средней Азии были его учениками и очень много занимался скорой летной помощью в Средней Азии.
А его дворянское?
Его дворянство никак нет, вообще никак не проявлялось, он к этому относился сам несерьезно, это я просто
нет,
знаю.
Нет, сам-то это другое, после революции это,
нет,
ну, некоторые другие.
Дворянство это никак не сказалось, сказалось следующее. Году в 30-м или 29-м в Ташкенте предложили всем бывшим эсерам зарегистрироваться. Моя мама была человеком, как можно понять, в этом смысле более разумным. Она была категорически против. Но папа обладал, он еще любил рисовку. Он сказал, вот я эсер, значит, я должен. Он пошел зарегистрировался. И его, по-видимому, в начале 31-го года, как я понимаю, арестовали. Но тут действительно ему сильно повезло. Я думаю, что по линии родства, свойства обратились к Екатерине Павловне Пешковой. К тому времени самая...
Занималась, кажется...
Она была председателем политического Красного Креста.
Да, уникальная,
да, и причем она многим людям помогала, но к тому времени младшая сестра отца уже была замужем за ее сыном. Вот младшая сестра отца, Надежда Алексеевна, была замужем за Максимом Пешковым, сыном Екатерины Павловны и Максима Горького. Думаю, что по этому поводу к ней обратились. В общем, так или иначе, она прислала телеграмму в Ташкент в защиту папы. Его выпустили. Он был то ли месяц, то ли 3 месяца. Вот я не помню, просто путаю числа 1 и 3. Он был очень недолго в тюрьме, но вышел, когда он вышел, он как-то, во всяком случае, был безумно напуган. Так я помню комментарии одного из моих дядек, что он резко изменил свое поведение, то есть после этого он держался очень осторожно. Очень осторожно. Хотя нужно сказать, что он был человеком исключительно патриотичным, очень так считавшим своим долгом служить России, ну и кроме того, он считал своим долгом служить России как врач. Во всяком случае, слава Богу, его после этого никогда не арестовывали. Но когда началась война, то первым действительно с импульсивным и очень быстрым действием было вот подать добровольцем на фронт. Он считал, что он как врач должен... Ну,
да,
для
это была большая борьба.
Да, была большая борьба. Вот та же Надежда Алексеевна ему помогла. По блату и по блату он попал на фронт в конце 42-го. Вот в зиму, декабрь-январь 42-43 года он уехал на фронт, а я осталась с мамой. А мама моя, ну, она уже замужем, когда была за отцом, кончила юридический факультет, но вообще практически никогда не работала и занималась просто хозяйством. А на мое воспитание оказались, на меня оказали еще очень большое действие люди, которые мне близки всячески. Такая ленинградская семья, эвакуированная, которые пережили зиму в Ленинграде, у них там дочь погибла, маленькая, младенец погибла, они были эвакуированы, ну, в очень плохом состоянии на Северный Кавказ, а когда немцы наступали, то предложили людям уходить, они евреи, и на их счастье они знали, что нельзя оставаться. Это тоже интересный рассказ, как они знали. Вот такой был статистик Герш Савчий Гудин, семья Гудина. Ленинградский статистик. он был, по-моему, тогда в лесотехническом институте. Кто-то, кто был мобилизован из этого института, был во фронтовой разведке. И так получилось, что когда вот мы наступали на... Когда был десант на Крым и взяли Керчь, то фронтовая разведка тоже была. Он видел вот рвы расстрелянных людей. Это было первый раз.
Это было не самое начало войны.
Нет, это было не самое начало войны, но у нас же не писали о том, как обращаются немцы с евреями, что делают немцы с евреями. И когда... А он просто вот, ну, вот оказался случайно в Пятигорске, что ли, там были. И он им собрал... Ну, вот, он им объяснял, сотрудникам своего института, который он знал, что если немцы будут наступать, а немцы уже видно было, что они наступают, уходите, пусть вас расстреляют на дороге, как беженцев. Нельзя оставаться у немцев, вы погибнете. И ну, вот эти Гутны, как многие другие люди, они просто ушли пешком. Там не было никакого транспорта. Они шли пешком, там страшные рассказы, как там были на Северном Кавказе большие ивакуа госпиталя, в частности, там был госпиталь черепных ранений. И вот эти черепники, как их называли, уходили пешком. В общем, они погибали, просто умирая на дороге. Вот они ушли пешком с Кавказа. Ну, не с Кавказа, они дошли до Нальчика, там подъехали на чем-то, попали на Кавказ, а потом перебрались в Ташкент. Встретились там какими-то знакомыми, так довольно сложными судьбами. Оказались у нас, оказались, что они стали жить у нас, потому что было уже известно, что у нас было вообще всего-то три комнаты, что папу призывают на фронт. И мы то, что там называлось, самоуплотнились. Въехали к нам два человека, вот такая пара, теперь я могу сказать, совсем не старых, там было лет по 30 людей, с которыми мы с мамой безумно сдружились, так, в общем, самые близкие стали нам люди.
А что потом?
Ничего, они вернулись к ним, брат, и вот сейчас Кеша Сакч умер, а Елена Феликсовна сейчас жива, и я с ней очень дружу, и с ее дочкой одна родилась уже после. Она филолог, она преподаватель, она... Он был статистик. И вот даже когда-то Андрей Николаевич пытался взять все кнопку, но как-то это не очень получалось, потому что это уже евреи не очень... В конце войны не очень можно было взять. Вот. Он работал в каком-то закрытом... В каком-то ящике он даже занимался статистикой. Ну, в общем, так он никак... Я росла в Ташкенте, и вот... Мама и даже больше вот эти Игудины, они, когда мне было лет 12-13, вот они мне стали объяснять, что есть что. Вот от них я узнала про процессы, это я уже рассказывала рентген, и от них я узнала о том, что Киров был убит. Ну и довольно много разных других деталей.
Вы были единственным ребенком?
Я была единственным ребенком.
И у них тоже?
Вот, тогда у них не было, у них сейчас есть дочка, младше меня. Довольно значительно, но, в общем, мы дружим. Вот, и, кстати сказать, вот Елена Феликсовна, она была очень дружила с Мандрягиным, с молодостью, с каких-то, с конца 20-х, начала 30-х. А? Она еврейка.
Она
абсолютно еврейка.
Ну, да, Мандрягин в то время... Мандрягина, да, был вкусный.
Нет, Мандрягин тогда абсолютно не отличался антисемитизмом. Я с ним обсуждала эти вопросы, честное слово.
Нет, у него, кажется, был даже наоборот вкус на девушек и на еврейских.
Не знаю, во всяком случае, он
вы знаете, Юдинсон.
А?
Юдинсон же, он делал ей предложение.
Ну вот Елене Феликсовне тоже делал предложение, очень настойчивое, очень хотел на ней жениться, так что он...
Так что есть даже такая теория, что это результат.
Не знаю, но во всяком случае, так или иначе, она не захотела за него выйти замуж, и она, между прочим, меня познакомила с Мандрягиным в Ленинграде, он приезжал, когда я еще была школьницей. Вот. Откуда я была знакома с Мандрягиным, почему я бывала у него в гостях, и гуляли вместе, и все. Как раз отнюдь не помехала, по мехмату, а просто вот через Елену Феликсовну, которую он очень любил, очень долго с ней дружил. Вот. И они действительно оказали большое влияние на мое образование. И как-то, может быть, отчасти через них такое чувство дикой ненависти к антисемитам у меня возникло. Хотя, впрочем, и у мамы, и у папы было то же самое чувство. Они в этом смысле были совершенно безупречными людьми.
А вот скажите, как вы попали на мехмат?
А на мехмат поступила просто.
Я понимаю, что вы поступили. Нет, а почему вы...
Видели, вот мама, которая уже давно жила, то есть родители жили в Ташкенте, и после фронта папа вернулся назад, и все. Мама моя очень хотела, чтобы я училась в России. Ей просто не хотелось, чтобы я оставалась в Средней Азии.
Ну да, но
Это было решение просто родителей.
Я понимаю, но естественно было на медицинский.
А, нет, это я нет, вот на медицинский. Я хотела на медицинский поступать класса до 7-го, но потом в Ташкенте образовался при университете математический кружок, там такой будто моряк, который вывел. И там,
книжка, по-моему, есть для моряков.
И там были олимпиады. И, честно говоря, на этих олимпиадах в Ташкенте я занимала, у меня были первые премии. И я очень полюбила математику.
И я... В каком примерно возрасте вы решили?
На 9-м, в 9-м классе примерно. В конце 8-го, в 9-м классе. И я, вот без всякого сомнения, шла как раз на мехмат. Там мои родители сомневались ехать мне в Москву или в Ленинград, поступать на мехмат или матмех. Это они решали, врать не буду. А я хотела именно идти на мехмат.
Ну, они не против были?
Нет, они были не против. Они хотели, чтобы я ехала туда или сюда. Но они больше хотели, чтобы я ехала в Москву. Как-то считалось, что до Москвы ближе. Самолеты туда летали прямые. Ташкент, Москва. И я поступила на мехмат.
Так, и вы учились на том же самом курсе, где Березин и Юшкевич?
Да, я училась на том же самом курсе, где Березин и Юшкевич. И, в общем, на самом деле, с первого курса с ними была дружна.
Ну да, тут у меня ведь записано, как вы рассказывали,
да,
некоторые детали про Березина.
Да, что я сидела в его пиджаке.
Ну, в частности.
Да. Нет, ну, причем у нас была такая просто, у нас такая какая-то была компания. Я на самом деле в конце первого курса очень дружила с Володей Успенским. Угу. Ну, это по вашему поводу, как известно. Вот там покупался подарок, какой-то торт вам на рождение.
А это вы были первокурсницы?
Я была первокурсница. Покупался какой-то торт по поводу вашего рождения, и вот по поводу покупки этого торта я, так сказать, дружила с Володей. Это было очень смешно. Володя же такой замечательный человек, с ним вот можно в один день сдружиться. Так я и сдружилась. А как раз с Аликом Березиным, хотя я сидела с ним рядом, можно сказать, все лекции и все, но наша дружба, так сказать, углублялась и развивалась в течение многих лет. И я думаю, что к концу она была гораздо глубже, ну, гораздо больше по существу, чем в начале. Сначала мы просто вместе сидели рядом на лекциях, но мы никогда это не бывали друг у друга в гостях долго очень.
Да, потом он был вашим комсоргом, вождем.
А, это было очень смешно. Он действительно был комсоргом, он не был вождем, он был комсоргом. Я уж не помню, по-моему, на втором курсе. И такое ужасное, это я всегда рассказываю.
А Володя Успенский тоже был, между прочим, одно время.
Да, это я тоже не знала.
Я, ну, он, так сказать, вполне был терпимым вождем.
Да.
Но я
Олег
уже
тогда, тоже
я тогда был профессором уже, по-моему, если в случае доцентом, а он был, конечно, меньшим званием. Но я помню, что я, вы понимаете, выбыть из комсомола это была не такая простая вещь. Надо было, я был переросток лет 29 или что-то. И он был в моем секретарем комсомольской организации в отделении математики. Нет, ну ничего, я по этому поводу сказать, естественно.
Ой, очень смешно, когда я познакомилась с Володей, а мы еще долгое время были на «вы», а я была еще помню комсомолкой, я так с волнением и некоторым недоумением спросила его, а почему вы вступили в комсомол? Да. На что Володя очень формально ответил, ну потому что я хотел быть членом передового союза советской молодежи. И я заткнулась как миленькая. Ну действительно, если ты задаешь идиотский вопрос. Вот. А ужасная история была, когда я думала, что я была на конце первого, это было в курсе или что-то в этом стиле. И, в общем, я была еще не комсомолка в этом-то анекдот. Почему-то на какой-то политинформации, или как это называлось, Алик Березин поручил мне делать доклад о космополитах. А главное, к этому времени я абсолютно хорошо, вот это я хорошо знала и понимала, что это такое, и что такое космополитическая компания, и все. И это была такая мука. И главное было задание, но я как-то не отказалась, главное было задание мое, это говорить только газетные фразы, не говорить ни одной своей. И вот в какой-то момент я споткнулась и сказала фразу не газетную. И чувство стыда и ужаса до сих пор я помню. Вот почему-то мне казалось, что говорить газетные фразы это еще я могу себе позволить. А не газетные фразы это уж я не имею права перед собой говорить. Потом я его много раз попрекала, он говорил, а кому мне буду еще поручить? Но это он врал, потому что, ну, просто, почему нет? Ну, мы же вообще, в общем-то, были немножко другие все. А дело в том, что когда началась космополитская кампания, как раз это вот очень ударило по Ягудинам и Елену Феликсу, потом в конечном итоге выгнали с работы, и я это все хорошо знала, но это было немножко погодя, и ее друзья потеряли работу. Я это, ну, действительно хорошо знала. Все мои так, сведения сильно подкрепились потом, когда я познакомилась с Симой Маркишем, но это было уже на моем четвертом курсе, что и когда мы тоже... Нет, он учился на филфаке, и мы познакомились просто в коридоре университета.
Это сын Переса?
Это сын Переса, старший сын Переса Маркиша. И мы с ним познакомились просто в коридоре
университета. Я его видел в Ливане где-то, он, по-моему, на какие-то конференции ездил в Ереване.
Ага, нет, он был в Ереване, это была смешная история. Он просто был в Ереване сам по себе, а там он встретил Рафу. Ну, они стали болтаться, и Рафа был на конференции по вероятности, после чего Симка стал говорить, что вероятность, теория вероятности – это его любимая специальность, и он, конечно, если чем заниматься, так будет заниматься теорией вероятности.
Настя, случайно на автобус.
Ну да, поэтому он ездил на экскурсии, все, ну просто как Рафкин знакомый, но он при этом делал вид, что он любимый его наука – теория вероятности, не более того. Нет, он в Ереване, он был просто у каких-то знакомых, это было чистое совпадение, что он встретил Рафку.
Нет, я просто помню.
Да-да-да, нет, это было, но это была такая долгая шутка, что он говорил, как же моя любимая наука. Вот, а когда я познакомилась с Симой, тогда я уже еще больше узнала про всю эту компанию, но я была так уже достаточно подкованной, так что трудности не представляла.
А про тесное содружество, наверное, не знали?
Нет, я знала про тесное содружество, потому что на самом деле... Ой, это тоже смешно.
Вы же были маленькие.
Нет, это был смешной рассказ. Я не была комсомолкой еще. Когда разбиралось тесное содружество, и потом я об нем расспрашивала, и мне Лев Семенович Меркушев про него рассказывал как раз.
Какая же его интерпретация?
Нет, была такая вот, как я могу дать сейчас, поверьте мне, это совершенно такая. Но тогда я еще не была комсомолкой, было комсомольское собрание, где рассказывали про тесное содружество. Потом у нас, я даже помню хорошо, я подошла на лекции к Сусане Каменномосской, и спросила,
Шушана Камен,
да, а что это такое было за собрание? На что она мне сказала, ты не комсомолка, я не могу тебе сказать.
Да, это у нас записано.
Да, но я потом ее спросила, сейчас она была в Москве, я спросила, ты помнишь, как ты мне об этом рассказала? Она говорит, да, но дело в том, что я не была на этом собрании. Но я не хотела говорить, что я не была на собрании, поэтому я так ответила. Так что это,
дух,
все это,
дух времени.
Так что все это очень смешно. Вот, а потом в конце второго курса я решила вступать в комсомол, как не смешно, я всегда говорю, но это смешной такой факт, по трем причинам. Во-первых, вся жизнь происходила через комсомол, и я очень ощущала себя вне жизни курса. И это было очень мучительно. Я не хотела, но мне это не нравилось. Во-вторых, я жила первый год у своей тетки, а ее муж, дядька мой, такой Михаил Яковлевич Громов был, был он обскурант, по сути дела, самодур, но кроме того, еще такой ярый антисоветчик. И он был не умный, он не умный был антисоветчик. И меня жутко это раздражало, и я в порядке, в порядке протеста была не против. А кроме того, Юлька Добрушин, с которой мы тогда очень дружила, сказала мне, что он не может уважать девушку, которая не комсомолка. И это уже меня доконало окончательно. Нет, это я никогда не скрываю.
Нет, я говорю, что где-то там записано.
Да-да-да. В результате я вступала в комсомол в конце второго курса вместе с Аликом Юшкевичем. Так что я вступала в этот момент как-то вполне переростки, но в этот момент я вступала в комсомол как-то почти идейно, с одной стороны, Юлька.
Завербовала.
Да.
С другой стороны,
да, с третьей стороны, хочу быть внутри комсомольской жизни. Да, у нас в принципе... Там Алик говорит, что он вступал совершенно цинично. В этот момент я вступал не цинично, при том, что я понимала и знала все, как оно есть.
А вот скажите, между прочим, вот вы немножко в начале, так сказать, вашего знакомства с Березиным рассказывали, но вы с ним сохраняли дружбу
все время? Нет, до самого конца. Мы с Аликом, просто Алик был одним из самых близких моих друзей, просто очень близким. Человеком.
Насколько я помню, такой главный разговор там записан был у Алика Юшкевича, да?
Да.
Это была вторая жена там присутствовала, или первая жена Алика?
Там присутствовали, если я не ошибаюсь, обе.
Обе, да?
Тогда они с первых отношений.
Ну, вдова, во всяком случае.
Вдова, и потом, по-моему, тогда была Ирака, а может, ее не было. Ну, в общем, они сейчас в хороших отношениях. Нет, значит, нет, тогда, кажется, не было Иры Карповой. Ну, во всяком случае, существует такая, она такой физик, его первая жена. И они сейчас в хороших отношениях. Бывают друг у друга, да. Но они познакомились много позже уже после его гибели. По-моему. Но дело в том, что с его первой женой я его познакомила. Ну, где-то мы были знакомы, и я его познакомила, у них тогда возникли романы и все такое прочее. Ну, он очень недолго был женат.
Потом некоторое время он был, по-моему, одинок.
Долго.
Долго.
Долго. Он долго был одинок. А потом, опять же, более-менее я его познакомила с его второй женой.
Я помню, что
просто оказались мы в одной компании.
Я был у него не так полностью долго до моего отъезда. Меня пригласили к себе домой. Это было какое-то место, Беляева, нет, не Беляева, наоборот, Матвеевская.
Матвеевская, да, Матвеевская жил, да.
Вот. Там была мама. Но больше там никого нет.
Видите ли, вообще у Алика была очень тяжелая жизнь. Дело в том, что его мама на самом деле выживала из ума, начала выживать из ума очень рано. И у нее была такая странная вещь, у нее были галлюцинации очень рано. Мне об этом долго и давно рассказывал Алик, я никогда не верила и говорила, что это чушь. Он мне говорил, что вот маме звонят из ГБ и грозят ей. Я всегда говорила, что это чушь, или не говорила, и Алик обижался, или там я молчала. Ну, в общем, какая-то такая была странная ситуация. А потом Алик перестал это рассказывать, ну, перестал. Потом стало довольно хорошо известно, что у мамы выпадение памяти. Причем бывало такое, вот, скажем, Алик уже в последние годы, Алик там, ну, положим, уехал в командировку. Я прекрасно знаю, что он уехал в командировку, звоню узнать, когда он приедет. Берет трубку мама, говорит, да, Никита, здравствуйте. Алик, ну вот сейчас в университете, он придет через час. Я-то знаю, что его нету. Ну вот такое. И Алик на самом деле никогда не афишировал то, что мама начинает выживать из ума. И очень страдал от этого. И чувствовал, что он ее никак не может оставить. Мама очень не любила как его первую жену, так и вторую жену. И они жили на разных квартирах, ну потому что... было почти невозможно вместе.
Только вот уже была вторая жена.
Может быть, не знаю.
Во всяком случае, там никаких жен не было, была мама.
Когда у них родилась, вот когда у Алика родилась дочка, то некоторое время его жена жила вместе с ним в одной квартире, а потом все равно уехал. У меня была своя квартира, все равно уехал на другую квартиру. И Алик, оставаясь жить с мамой, вот там, ну, приходил к компе. Да? Он считал, что он просто не может оставить маму одну, потому что мама не может жить. Одна, что отчасти правда была, между прочим. Вот, хотя это было безумно тяжело и очень утомительно, и Алик время от времени сбегал, как бы уезжал из Москвы, ну, иногда так по путешествию, иногда как. Обычно так устраивает, что, ну, в общем, нанимая кого-нибудь или как, чтобы приходили, маме все покупали, за ней присматривали, все. Тем более, что вот эту самую его вторую жену мама, в общем, не любила видеть. И вот именно таким образом, как бы слегка сбежав, он уехал вот на Магаданскую область.
Ну что, там перекрой.
Я понимаю, лучше уметь.
А, ну ничего. Чтобы прогуляться как-то, отдохнуть. И погиб.
Ну, я могу спорить.
Вот, и при этом, когда он погиб, то как раз его вот, теперь уже, к сожалению, не жена, а вдова, она очень заботилась об его маме сначала и очень пыталась с ней жить некоторое время, но это не получилось.
Так расскажите, Никита, о великих людях, с которыми вы знакомы.
Я была знакома с малым количеством великих людей, я бы так сказала.
Ну, с большим количеством малых людей.
Ну, я надеюсь.
Маленьких людей.
Нет, с большим количеством людей, которых я очень люблю. Это главное. Ну, с Львом Семеновичем я познакомилась, когда я была школьницей. Вот у его друзей, людей, которые... У меня друзья и очень близкие люди у Ягудиных в Ленинграде. Он очень любил Елену Феликсну и очень ее фамилия Пурец. И очень к ней хорошо относился. Они долго были с молоду и долго, потом в хороших отношениях, потом они как-то порвали свои отношения и больше не встречались. А...
Да.
Тогда она меня с ним познакомила, он что-то меня спрашивал, чем я занимаюсь, как что, ну, в общем, как бы как бы одобрил мое будущее поступление на мехмат. И когда я училась на мехмате, я ему время от времени звонила. И постепенно, каким-то старшим курсом у нас установились хорошие отношения. Ну, ему было нужно. Я-то, на самом деле, прерывая себя, я была с ним знакома еще, когда он был женат вот на своей первой жене, очень милой, по-моему, такой особой, Тася она называлась. А потом он жил один, ну, с мамой, конечно, своей, Татьяной Андреевной. Ну, ему очень, в общем, нужно было, чтобы... Он любил, чтобы приходили люди, и ему нужно было, чтобы помогали ему, в частности, чтобы с ним гуляли. И я более-менее регулярно, особенно примерно в годы, когда я была в аспирантуре, я с ним гуляла. Может быть, раз в неделю, может быть, два раза в неделю я приезжала.
О каких предметах вы беседовали?
Мы беседовали о разных предметах. Ну, в частности, беседовали о литературе, между прочим, много. У него было, как у члена академии, там член кор тогда был, такое право выписывать книги. Он выписывал книги, ему присылали проспекты, он просил разных знакомых, в частности меня, помечать, какие книги стоит выписывать. У него была, он выписывал, у него была хорошая библиотека, он давал много читать, он так любил давать людям читать, обсуждать книги. То есть мы говорили о литературе, вообще о общих знакомых, там, то есть и в частности обсуждали вообще политическое положение и всякие разные явления. Между прочим, вот как раз всяческие гонения на евреев, которые тогда развивались. И я хорошо помню, вот как он мне сказал, меня звал Никишкой. Никишка, вы говорите о евреях, потому что это касается ваших друзей. Это эпсилон. Мои друзья – русские крестьяне. Гибель русского крестьянства – это гораздо значительнее. Вот я хорошо помню именно эти слова.
Теперь это вообще довольно популярная точка зрения.
Вот он ее высказывал, во всяком случае, в конце 40-х или начале 50-х годов. Я от него слышала это в такой формулировке.
Понятно.
Я хорошо помню вот выражение «это эпсилон».
Да, ну, конечно, что 6 миллионов по сравнению с 60 миллионами.
Нет, эпсилон, то, что происходит, имелось в виду в данном случае то, что происходит с московской, как он говорит, да, московской ленинградской интеллигенцией. Это эпсилон не со всем народом, а эпсилон в условиях нашей страны.
В это время уже и христиане уничтожали.
Нет, то он имел в виду коллективизацию. Так что мы о разных вещах беседовали. Потом, когда он стал заниматься обыкновенными уравнениями, то я ходила к нему в семинар. И вот тогда мы еще говорили о том, что делалось у него в семинаре.
Вы же были аспиранткой
у... Я была аспиранткой у Ольги Арсеньевны всегда. То есть всегда я больше ни у кого аспиранткой не была. Вот, у меня было даже какое-то поползновение бросить эти самые частные производные,
заняться
обыкновенными. Ну, как-то это не получилось, я продолжала заниматься частными производными. В той мере, в какой я не занималась. И как раз у меня была диссертация касательно доказательства сходимости там одной разницы схемы к нелинейному уравнению, вот тому самому, тому классическому квазилинейному уравнению, которое занималась тогда Оля. А мне удалось доказать, что к решению этого уравнения сходится разница схемы, которая в свое время была предложена Лаксом. Ну, опубликована Лаксом, это простая вещь, она многих вещей. Она многими людьми, я думаю, рассматривалась, но называется она разница схема Лакса. И по этому поводу я познакомилась с Питером Лаксом, когда он приехал в Москву. Да, что вот это, потому что он не доказывал ее сходимости. Да, у меня была такая тема, не дана, я ее доказала. Вот, откуда у меня знакомство с Питером Лаксом? Очень давний, как видите.
Вот. Да, я уже вот не помню. Да, как, значит, сложилась ваша биография после того, как вы кончили университет, поступили в аспирантуру?
Я поступила в аспирантуру, между прочим, без осложнений. А, там, нет, там было даже интереснее. Я кончила мехмат. На каких-то первых курсах я ходила в семинар Кронрода, потом перестала, и, между прочим, перестала, потому что в это время я занималась Олимпиадой, какой-то организацией Олимпиады. Я очень хорошо помню, что Саша Кронрод ужасно меня ругал за то, что я перестала ходить к нему в семинар, и даже как бы, чтобы специально, чтобы меня оскорбить, сказал, что из меня выйдет Краснобаева. Я жутко оскорбилась и поэтому запомнила. Это такая была у нас сам декан. Ну, нет, он сказал, чтобы меня...
Здорная баба, в общем.
Да, он мне сказал, чтобы меня обидеть, и я обиделась и запомнила. Вот, тем не менее, когда я кончала, он предложил мне идти к нему. В этот самый институт, как-то тепло, чего там он назывался. Ну, в общем...
Нет, институт, по-моему, теоретической экспериментальной физики, нет?
Тогда он назывался ТТЛ. Это был сильно закрытый институт. Я согласилась. Значит, он мне, по этому поводу мы с ним перешли торжественно на ты, между прочим, до того я с ним была на вы. Вообще все было хорошо, я должна была заполнить какие-то там анкеты, я их заполнила. И считалось, а я была не москвичка, так что тоже как-то тут еще вот как быть, что быть, я очень беспокоилась, там со всеми советовалась, часто советовалась с Львом Семеновичем. Ну, в общем, решила идти к Кронроду. Значит, он меня привез к себе в институт, показал, как внутренность института. Ну, значит, я переживаю, получила какие-то бумаги, уже кончено все, и пошла, ну, вот, подавать заявление, что называется. Куда-то такое, куда-то нужно было подняться по лестнице, позвонить в звоночек, откроется окошечко и все такое. Открылась эта окошечко и сказала, что оно меня не берет. Я очень расстроилась, потому что в этот момент было как-то не очень понятно, что к чему. Это значит, вот конец моего пятого курса.
Да, до распределения.
До распределения. Ну, не взяли. И после этого как-то одновременно Оля предлагала мне поступать в аспирантуру. Такое было колебание. И я поступила к Оле в аспирантуру. И было абсолютно неясно, почему меня не взяли к Кронроду на работу. А потом, уже через много времени, он мне сказал, что он выяснял, как-то он сам был несколько обескуражен. Ну, вроде берут.
Не еврейка, ничего.
Да нет, в том-то и дело. Правда, про меня говорили, кто-то так шутил. Мне кто-то один хороший парень с нашего курса мне сказал. Там давали, предлагали поступать в такую в закрытую группу со звоночком. Помните, за звоночком она была? А мне анкету не дали. Он сказал, слушай, какой ты националист? Ты единственная еврейка, которой не дали анкеты. Из чего следует, что у меня была плохая анкета тогда уже, в каком-то смысле. А потом Кронрод узнал, он говорит, что у меня была очень плохая характеристика на курсе, что я не общественный и вообще не то лицо. И кто меня разглядел, не знаю.
Ну, конечно, нет,
что. Ну, короче говоря, мне, оказывается, дали плохую характеристику на курсе, такую внутреннюю, про которую я не знала. Меня не взяли к Кронроду, и я грешным делом, я считаю, что слава Богу. То есть потом я всю жизнь благодарила эту самую анкетную систему, слава Богу. Позже я поступила в аспирантуру, там училась в аспирантуре в Стекловке, отчего на вопрос Израиля Моисеевича однажды, Никита, какой вы собственной национальности, я сказала, Израиль Моисеевич, я была в аспирантуре в Стекловке. Израиль Моисеевич вполне успокоился.
Он интересовался.
Ну, как-то раз он меня спросил, давно было дело.
Ну, давайте уж про Израиль Моисеевич переключимся.
Да нет, тут не важно.
Нет,
вот.
Вообще, что...
Ну, ладно, потом. Ну, вот, а потом... Ну, это, я думаю, было с подачи Оли, мне надо было устраиваться на работу или что. Ну, в общем, обсуждался вопрос, чтобы мне идти, вот тогда это называлось ОПМ, к Константину Ивановичу. И Константин Иванович был моим оппонентом. Ему откровенно не очень понравилась моя диссертация, я считаю, что он прав. Он написал довольно кислый отзыв, хотя выступал он как раз гораздо лучше, чем было вот написано. Ну, так, ну, совершенно правильно. Хотя, на самом деле, так сказать, вот теперь... дело давнее, но она не была так плоха в том смысле, что вот в этой области далеко там никто и не продвинулся, как-то такой там был тупик. Ну, в общем, диссертация была так себе. Ну, тем не менее, он меня взял к себе, и некоторое время я как-то не могла найти себе место, и некоторое время там не очень работала. Я помню, как мне Сережа Годунов сказал, что ты до сих пор не начинаешь никак работать. Но потом, в общем, я года два раз скачивалась, если не три. А потом как-то мне повезло, и, в общем, он мне дал какую-то задачку, я начала делать, и потом начала, и, в общем, мне очень понравилось там работать.
Ну, естественно, да, вот мне говорили сегодня.
Да, и мне было с ним очень интересно работать.
Очень интересное время. Значит, но кроме Бабенко, вот там же разные другие люди были. Вы с ними тоже как-то контактировали?
Я контактировала там с Годуновым сначала. Ну, потом он и ушел.
Он просто был яркий человек, да?
Вы знаете, это странная история. Он был очень яркий человек и очень хороший вычислительный математик. Ну, то, что называется, как-то вот он, ну, урожден был, чтобы быть прикладным вычислительным математиком.
Я его знал, можно сказать, мальчиком, он помогал мне, когда я сам-то был пятикурсником, он был второкурсником, третьекурсником.
Нет, он был очень способным человеком, очень способным человеком. И оказался замечательным прикладным математиком. И очень хорошо работал, очень интересно.
Да.
Масса вещей там напридумал, предложил. Ну, как-то там же много еще таких не только доказанных вещей, но вот какой-то интуиция должна быть. Он действительно был замечательно работал, потом он немножко там разругался, немножко что-то.